Свет сильнее тьмы. Кассета четвертая. Люди ушли на работу. Потом сделали проверку оставшихся. Я стоял и разговаривал с ребятами. Вдруг мы слышим, как в окно, где была надзорка, стучат и показывают рукой. Ребята показывали на себя, но человек показывал на меня. И я тут показал на себя знаком головы, было «да», и махнул рукой, приглашая меня в эту надзорку. Когда я пошел, попросил Господа благословения меня и этих офицеров. Когда зашел, там было много офицеров и начальник лагеря. Подполковник Латыпов меня спросил, где я работаю. Я сказал, тогда он говорит, я переведу тебя в столовую начальником. Ты будешь молиться и наводить порядок на кухне. Я ответил, я не могу, я неграмотный. Он сказал, неграмотный, научим, не хочешь, заставим. Дал мне 2 часа сроку и предупредил нарядчика и моего отрядного. А если не приму столовую, через 2 часа посадят в изолятор на 15 суток. И сказал, иди. Я ушел в барак. Там никого не было. Я встал на колени и стал молиться Господу, как мне быть, как поступить. И пришли такие слова. Иосиф тоже был в темнице. Как он поступил, так и ты поступай. И еще я не закончил молитву, как по радио вызвали меня в нарядную. Но я сначала закончил молитву и почувствовал утешение Господне. Встал и пошел в нарядную. Там был Юра, нарядчик, и майор Чиз, который заведовал всем хозяйством. И Юра спросил меня, «Ну как, Николай, готов принимать? Не бойся, я тебе буду помогать и в обиду не дам. Ты же мой земляк. Пойдем сейчас на кухню. Я вызову по радио всех поваров и рабочих, и ты познакомишься со всеми. Сделаем опись, и ты распишешься». Так и сделали. Но я заметил, что некоторые повара были как будто недовольны. Но я получил от Господа такое утешение и говорил ребятам, «Все будет прекрасно, не падайте духом». Юра сказал, «Правильно, Николай, пора взяться за дело и навести порядок». Все кругом обошли, просмотрели, я расписался и сказал, что приду на ночь и ушел в бригаду. Ребята были еще на работе, но когда пришли, я подошел к бригадиру Саше и сказал, «Я обратно ухожу с бригады». Он спросил, «Куда?» Я ему сказал, что в столовую, начальником. Он обнял меня и сказал, «Это твое место там, Николай, я рад, и чем могу, помогу. Подходи безо всякого, все будет хорошо». Вечером было объявлено по радио, меня перевели в бригаду, в столовую, зал в столовой, и на ночь я ушел уже в столовую. Юра немного меня подучивал, как поступать и как получать продукты со склада. Показал мне калькуляцию, которая составлена на месяц, сколько положено продуктов на человека, начиная от хлеба, крупы, макарон, картошки, мяса, рыбы, овощей, все по граммам на человека. Мне нужно было знать арифметику, чтобы я мог умножать на 1300 человек, а иногда и больше, доходило бывало до 1500 заключенных. Но Юра, нарядчик, мне помог. Он написал, сколько нужно на 10 человек, на 100 человек и на 1000 человек, и сказал это. «Николай, это очень просто, и нету большой хитрости. А что будет непонятно, приходи, я тебе помогу». Пробыли с ним до 2 часов ночи на кухне. Повара звали, как и меня, Николай. Он мне рассказал кое-какие кухонные проделки. Я даже предварительно знал, в какой смене что делалось. И это настолько хитро, и не каждый так может сделать. Я был удивлен. Но осмелился и спросил повара, «А ты, Николай, как поступаешь? Так же или по-другому?» Он говорит, «Я тебе, Николай, скажу честно, что иногда меняю на чай немного жира или отварю мясо, но не так, как эти оборзели, куда-то дели половину жира». Или продают, или проигрывают. Я, конечно, и сам играл, но на такое никогда бы не пошел. Но все равно я решил уточнить, так как знал, что Сережа, повар, играет. Я и сам с ним играл в терс. Но у него были деньги. А вот узбек, повар, неплохой парнишка, я не знал, но знал, с кем он дружит. Это были ребята, как их называли, блатные. Они не блатные, а наглые. Я им это говорил открыто и не боялся. Они это знали, и я встал на страже. Моя надежда была не на человека, а на моего Бога, который меня утешал. Я был в посте и молитве, говорил Иисусу, «Разрушь эти все подлости, которые губят человека. Ты знаешь, как это делать». И вот на следующий день, ночь, попался узбек, когда он передавал 10 килограмм жира одному заключенному. Его поймал прапорщик из солдат. Он бросил этот жир и стал убегать, но его все равно поймали и привели в надзорку. Спросили, где взял. Он сознался и сказал, что дал ему повар. На что дал? Или продал? Он сказал, я выиграл, и он предложил мне таджир. Меня подняли с постели. Когда я пришел в надзорку, то там уже сидел повар и этот парень. Офицер мне сказал поменять повара, и я ушел будить Николая. Сказал, чтобы он шел в столовую, и сам пошел туда же. Когда пришел на дзорку, их уже не было. Были удивлены, уведены в изолятор. Я ушел на кухню, и пока еще Николая не было, я помолился Господу и благодарил его, какой он добрый. Я сказал, Иисус, ты добрый пастырь, но прости этого узбека, прости и помоги, чтобы с ним ничего не сделали. Мне было жалко его, и он вкусно готовил. Пришел Николай, я ему все рассказал, как меня разбудили и что произошло. Он удивился и приступил к работе. Я быстро пошел в бригаду, где был. Там был один парень, про которого я как-то слышал, что он в армии работал поваром. Я обратился к нему и предложил пойти работать поваром. Звать его было Володя. Он вроде сначала помялся, но сказал, подумаю. Я спросил, сколько ты будешь думать? Если долго, то тогда, Володя, я найду другого. Я тебе это предложил так, как мы с тобой были в одной бригаде. Я предложил подойти к Саше-бригадиру. Саша одобрил, и Володя написал заявление о переходе. Бригадир не возражал, и начальник ЧИС тоже. И так Господь начал, и я верил, и закончит. Прошло, наверное, дней 10. Подошел ко мне Сергей и его помощник и сказали, «Святой, подыскивай повара и помощника, мы будем уходить». Я их очень просил, чтобы они этого не делали. Но Сергей мне сказал, «Знаешь, Николай, я разговаривал со своим земляком, ты его знаешь, Гена Петроноволовский, и он мне посоветовал уйти, пока я не попал как узбек. Я тебя подводить не хочу». Это сказал Гена. Но я был очень рад и воздал хвалу Богу. Какой он чудный! И я нисколько не сомневался, что Бог сделает все. Продукты завозились 2 раза в неделю. Это для меня была большая нагрузка. И я видел и чувствовал, как идет какая-то махинация, и никак не мог догадаться. Эта быстрота меня сбивала с правильного приема этих продуктов. Их завозили тоже заключенные, которые работали на складе, и я раньше знал этого мужика. Он ходил в зоне как король, имея и чай, и анашу, и другие наркотические отравляющие препараты. Ему келерили, и он радовался этому. Я тоже был еще хуже его и сочувствовал ему. Потому что сколько бы человек ни находился в таком состоянии, все равно придет конец. И они вместе с кладовщиком мухарничали. Но моя молитва была к Богу. Больше никто не мог мне помочь. Я чувствовал, что в столовой стало немного лучше. Это было слышно от заключенных. Поэтому я верил, что Господь это все разоблачит. И вот завоз. Я пригласил Юру Нарядчика и кое-что рассказал ему. Он был удивлен. И пришел, когда привезли продукты и стали взвешивать на весах. Не хватало перловой крупы 50 килограмм. Нету замены за рыбу. А они должны заменить головами или свиными, или говяжьими. Но они никогда этого не делали. Но я потребовал. Была вызвана завскладом. Мы с ней говорили, и я спросил, почему так? Неужели эти люди этого достойны? И просто сказал, знаете, я человек, который верит в Бога. А он говорит, чтобы не делать никакого обмана, и я вам тоже скажу, что на чужом несчастье сам окажешься еще в худшем положении. Ее муж был зам по политической части, и я ей сказал, вы подрываете авторитет своего мужа. Она покраснела и ушла. Но через 2 часа были завезены все продукты. Я позвал Юру и сказал, посмотри, как совесть заговорила. Но Юра меня предупредил, говоря, Николай, ты, наверное, отсюда уйдешь. Я ему ответил, если моему Богу будет угодно, чтобы я ушел, значит, уйду. Но если Бог определил мне быть здесь, никто не сможет снять меня отсюда. Он поставляет и отстраняет. Все в Божьих руках. Юра улыбнулся, покачал головой и ушел. Продукты были распределены на 3 смены. Но повара сильно были удивлены и говорили, ну ты точно святой, не боишься никого. Я им сказал, ребята, кого мне бояться? Я боюсь только Бога, чтобы перед Ним быть чистым. А человека бояться не надо. Даже когда они грозят смертью, взывай к Отцу Небесному, Он есть защитник. Но по лагерю стал обо мне расходиться слух, как получилось с продуктами. На следующий день в столовую пришел капитан Отто, зам политотдела. Он был по национальности немец и неплохой мужчина. Я как раз был на месте. Он меня спросил, как дела, Молоткин? Я ответил, хорошо. Он зашел в склад и попросил попробовать пищу, которую приготовили на объект. Повар разливал в термоса побригадно. Я сказал повару, чтобы он налил первого и второго блюда и принес капитану. Он стал меня спрашивать, где я работал раньше, когда был на свободе. Я все объяснил, и он был удивлен тем, что я такой настойчивый. И начал как-то издалека, но мой Бог дал мне все это понять, это его лукавство. И я безо всякого страха сказал ему, «Знаете, гражданин капитан, я вот сижу уже 12-й год, и все перед моими глазами одна несправедливость. Как я хотел бы увидеть эту справедливую жизнь, и желал этого, и не нашел, а теперь хочу жить только так». Он спросил, «Как, Молоткин, ты хочешь жить? Где эта справедливость?» И я ему ответил, «Она только у Бога, и я сейчас учусь у Него, а человек — это обманщик, да и притом коварный в своих поступках». Но капитан меня спросил, «А что ты подразумеваешь в этом слове?» «Только то, что честно, достославно, чисто, искренне, и я думаю тоже, как в моем понимании, Бог говорит о справедливости. Я должен помышлять об этом. Это же хорошее наставление человеку. Но человек внушил себе, как обмануть, как схитрить, украсть у человека. Сам сделал эту подлость. Она ему стала по сердцу, и он полюбил это, всю эту гадость. А это все ведет к погибели». Капитан все это слушал, пока ел борщ и кашу. Потом встал и сказал, «Спасибо, Молоткин, ты много сказал правильно». А через неделю я узнала, что жена капитана не стала работать, а приняла склад, еще чище, чем была. Но я молился за нее и просил Господа, чтобы он помог ей поступать честно. Она, как я узнал, часто выпивала, но продукты привозили точно по раскладке. Это происходило очень короткое время. Эта завскладом стала постоянно проверять меня, как я буду реагировать на неправильный привоз продуктов. Вроде бы незаметно, но когда я передавал недостачу, она извинялась за ошибку и привозила даже лишнее. Но я ей говорил, что лишние продукты нам не нужны, ибо они хуже, чем недостача. Она очень удивлялась, но на все это и никак не могла что-то придумать, чтобы обвинить меня. И вот она придумала, или кто-то еще участвовал с ней. Я хорошо помню, это было под Новый год. Когда завезли продукты на 4-е сутки, они были все согласно раскладке на 1400 человек. Все было проверено в присутствии завсклада. Она пожелала хорошо встретить Новый год и ушла. И вот перед последним днем праздника меня в 12 часов ночи подняли с постели, пригласили пройти в столовую. Я спросил, в чем дело, что случилось. Они сказали, потом узнаешь. Я собрался и пошел. Когда пришли в столовую, мне прапорщик сказал, чтобы я открыл склад, где продукты. Когда я открыл, они сразу стали что-то искать. Я опять спросил, в чем дело? Ответ был, знаем, Молоткин. Ты не притворяйся. Мы знаем тебя и просто так не пришли бы. Куда спрятал вино? Или уже выпил? Я был очень удивлен. Кто мог наговорить такую грязь? Но я сказал, ребята, неужели вы поверили какой-то неправде? Они сказали, если бы мы не знали, то не будили бы тебя. Солдат начал рыться в мешках, и в это время прапорщик заставил меня дыхнуть в лицо. И вдруг солдат громко сказал, «Вот, товарищ прапорщик!» и показал в руках бутылку с вином. На меня составили рапорт и хотели, чтобы я расписался, но я категорически отказался, и меня увели в изолятор. Посадили в одиночную камеру. Повар, который был в этой смене, был сильно удивлен. Но утром уже было все известно заключенным, и многие не верили, а говорили, это ему подстроили. Я это узнал, когда вышел с изолятора. Но мужики были сильно взволнованы и стали говорить офицерам, а они все отвечали, администрация разберется. Но ребята стали говорить, мы не пойдем на работу, пока не выпустите святого, и его вы посадили сами, вам не стал попадать наш кусок, а он делал все правильно». И вот прибыл сам начальник и другие офицеры. Начальник стал спрашивать, в чем дело. Ему объяснили. Он дал указание меня выпустить. Но когда пришел дежурный, открыл дверь камеры и сказал, выходи, я отказался. И сказал, пусть меня выпускает тот, кто посадил, и даст отчет перед начальником. И дежурный ушел. Через час появился тот прапорщик. Открыл камеру и сказал, выходи, Молоткин. Я вышел. Он сказал, иди на свое рабочее место. Ребята стали выходить на работу. В основном все было тихо до вечера. Больше я этого прапорщика никогда не видел, а только слышал, что его уволили. Но в 6 часов вечера меня вызвали по радио явиться к начальнику в кабинет. Я обратился к своему начальнику жизни и просил, чтобы он пошел со мной. Я чувствовал, что без него я не смогу, и он был со мной, я это чувствовал. Когда зашел в кабинет, для меня было удивительно. Там находилось очень много офицеров. Посреди стоял полковник с управления, я его знал. Поздоровался со всеми и представился, кто я такой. Все смотрели на меня. Полковник сказал: «Молоткин, мы тебя вызвали ненадолго, по причине твоего дела. Я хочу тебе сказать правила и порядок того места, где ты работаешь. Кто может или кто имеет право приходить в столовую и по каким причинам?» И стал перечислять. Начальник колонии, заместитель по режиму, доктор для проверки санитарии, для пробы пищи, которую готовят повара, ну и оперуполномоченный, если у него есть какие-то подозрения на ваших рабочих. Но остальные никто не имеет права заходить питаться или брать продукты. Все получают жалование, а вы, заключенные, получаете то, что установлено правительством. И ни я, и никто до солдата не имеет права кушать. И это когда полковник все это говорил, у меня ликовала вся моя внутренность. Я никак не мог забыть этот случай, хотя прошло уже много лет, и этот человек для меня был очень близким. Напоследок он сказал: «Я предупредил, Молоткин, если до меня дойдет слух, что ты кого-то кормишь или кормят повара, прапорщиков или солдат, смотри. Я, как заместитель начальника управления, буду за это наказывать тебя или поваров». Он сказал: «Можешь быть свободным». Я простился и вышел из кабинета. Когда пришел в столовую, повара стали спрашивать меня: «Ну что, Николай, все хорошо?» Я сказал «да» и зашел в склад, где я находился в молитвенном состоянии. Этот вечер для меня был праздником. Господь утешил меня. Он был со мной. Я чувствовал даже его прикосновение, моего тела, и только в 11 часов я вышел и ушел в барак. Лег в постель, но ни на кого и на что не обращал внимания, понимая, что насколько Бог добрый, нежный, справедливый и утешающий. Утром я был уже на рабочем месте. Многие ребята подходили ко мне и жали мне руку. Они уже знали, для какой цели меня вызывали, и только говорили: «Держись, святой, это еще не все, еще будут нападения». Но я им отвечал: «У меня есть такой Бог, он сильнее всего в мире». После этого разговора ребята стали интересоваться, как это Бог защищал Молоткина. Подходили ко мне, когда я был свободен, и интересовались. Я объяснял, что это Христос, который пришел на землю и принял образ человека, но он есть владыка всего видимого и невидимого. Многие стали спрашивать: «А где это написано?» Я отвечал: «В Библии». Многие ребята просили почитать, и мое сердце было это готово давать эту святую книгу. Я всегда старался пребывать в молитве. Это для меня было утешением. На работе было все вроде хорошо и тихо, и я как бы успокоился, но казалась другая неожиданная неприязнь. Хлеборез Володя попался с Анашой и был посажен в изолятор. Я его уже предупреждал, он занимался очень плохими делами. Оказывается, это я узнал потом, что он на складе покупал сахар, мешок 70 килограмм, платил 100 рублей, а продавал нелегально заключенным по 3 рубля за килограмм. Хороший имел деньги, но я ему говорил, что это нечестно. Он не хотел слушать, а ходил в своей гордости. Только потом я узнал, что он имел дело с оперуполномоченным и выделял ему деньги. Притом этот лейтенант выдавал ему эту заразу для продажи, и кому он продавал, потом говорил этому лейтенанту, а тот брал с собой солдат и шли к тому заключенному. Делали обыск, находили Анашу и деньги, все забирали, а его сажали в карцер. Я эту систему давно знал, и когда узнал точно, чем занимается наш хлеборез, молился Богу, чтобы Господь это все разоблачил. Так оно и было. Он попался случайно и неожиданно. Но через месяц я услышал, что хлеборез был отправлен на этап. А куда его отправили? Не знаю. Только знаю, что этот лейтенант находился всегда в зоне, а он был сыном начальника лагеря, подполковника Гарипова, а ниже. На место хлебореза встал я, и мне помогал один инвалид Ваня. Очень хороший был человек. Выделялось на бензин, и потом лагерь был от города примерно в 20 километрах. Но этот сахар продавался только по килограмму, видя только один обман и какие-то хитрые наживы. Он мне сказал: «Вот это, Николай, и мы, как работники по воспитанию». Я сказал: «Я постараюсь этого не делать, но на мое счастье Бог помог». Примерно через 2 дня Босс за 400 или 500 грамм сливочного масла на месяц. И другие продукты, две пачки чаю, за чай уже не сажали. Это был как праздник. Я сам отсидел за этот чай, наверное, больше года, по 10 суток, а иногда и по 15. Много ожили, и сахар уже таким способом не продавался. Это все делал мой Бог, которому я старался угодить, а он воздапал, он становился скользким. Начать ремонт – это была большая проблема с материалом. Нужен был и цемент, и краска. Я сначала пошел к Саше-бригадиру и посоветовался с ним. Он одобрил это и сказал, я приду в столовую. И удивлялись этому, и многие заключенные не верили, что будет такая столовая. Многие помогали и спрашивали, что еще сделать, чем. Я решил поставить в столовой титан, чтобы была кипяченая вода для чая или кофе. И вот пришла суббота, была сделана работа. Столы были вынесены на улицу, и пол был забетонирован мраморной крошкой с добавлением красителя с разорами. Шлифовали трое суток, две шлифовочные машины, и за ночь пол был неузнаваем. И дело дошло даже до администрации, то удивлялись и говорили, мы никогда не видели такого искусства, и молчали, не знали, правильно ли мы это делаем или нет. Я хочу написать об одном заключенном по имени Толик. Он подошел ко мне и спросил, можно мне ему принести свой чертеж нашей столовой, и согласен я, чтобы она была такой, как его. На следующий день, когда он принес и открыл большой лист, я увидел здание нашей столовой, в каком оно было виде и какой должно было люстру такую, как сделать, где ее достать. Ведь ни в одном заведении нет такой, как здесь нарисовано. Толик сказал, Николай, если ты договоришься с начальством, я сделаю эту люстру. Я попросил у него этот лист, чтобы показать начальнику. Он согласился. В следующий день, когда пришли офицеры смотреть на пол, который в своем искусстве привлекательный, я подошел к подполковнику и обращаясь, качая головами. Но начальник подал мне назад лист и с улыбкой проговорил. «Я что-то не верю, Молоткин, что...» А на второй день было все закончено. После этого все остальное доделали маляры. Окна были покрашены белой стены и кидали их небрежно, разбивая стены и сами столы. Я поговорил с одним заключенным. Он раньше работал инженером. «Зачем ты все это затеял и для кого ты это делаешь?» Я посмотрел на него и сказал, «Я желаю, чтобы ты, приходя в эту столовую...» Правда, некоторые поговаривали, зачем святому все это нужно. Они не понимали, что будут сидеть в этой столовой и радоваться. И стал мне объяснять, показал набросок на бумаге, какие он думает сделать столы. Он пояснил, что нужно для этого, какой нужен автоген и сварочный аппарат, доски на стол и на сиденье. За этим столом должны помещаться 14 человек, но садились 7 человек. Мне пришлось говорить с бригадиром, чтобы они помогли в этом. Многие согласились, и через 5 дней стол уже поставлены. Толя, который делал люстру, занес каркас этой люстры и несколько коробок с сосульками разной величины, то есть разных размеров. Это он делал из стекла. Электрики провели на середину столовый свет. Была поставлена площадка, и Толя повесил каркас на цепях. Пока не было никакого вида. Но потом он стал собирать эти сосульки. Я увидел, какой у него на это был талант. Я никогда подобного не встречал. Почти всю ночь он украшал эту свою люстру. Утром, когда заходили некоторые ради любопытства, то удивлялись, но сама столовая была еще закрыта. Через 2 дня был выходной, и к этому дню было все сделано. Над окнами висели горшки с цветами, была включена люстра, столы были покрыты клеенкой. На завтрак был приготовлен плов, повара отнеслись доброжелательно. В этот день мне многие говорили, «Ну, святой, ты устроил». Я понимал этих ребят, но не хотел, чтобы меня возносили. Я отвечал, что это не я. Они с удивлением спрашивали, «А кто мог это сделать?» «Это ни в одном ресторане не увидишь». Я отвечал, «Мой Иисус Христос, который все делал через меня, а я такой же, как и все. И если бы все познали Бога, открыл бы Бог ворота и сказал, идите по всему миру и говорите всем, какой он добрый, даже открыл ворота, как Петру в темнице». Некоторые улыбались, а некоторые качали головами. Я ушел на летнюю кухню и склонил колени в сокрушении души и молился. Господь коснулся моего сердца, и я в сокрушении благодарил Иисуса Христа и почувствовал, что кто-то открыл дверь и закрыл. Когда закончил молитву, то зашел на кухню. Повар и помощник смотрели на меня, но ничего не говорили. Они знали, что я молюсь Богу. В раздаточное окно были слышны приятные слова. «Это же как на свободе! Даже лучше!» А некоторые сильно возвышали меня, говорили: «Вот это святой!» Мне было неприятно. Но я понимал и всю хвалу отдавал Иисусу Христу, понимая, что эти люди не понимают, что это все делает Бог. И я всем отвечал, кто бы он ни был, дежурный офицер, прапорщик. Все одобряли это и даже позвали меня и пожали руку и попросили разрешения покушать в такой столовой. Повара налили им с обеих котлов борща, а офицер один сказал: «Я ни в одном ресторане такой борщ не кушал», и записал отзыв в книгу, которая висела возле раздаточного окна. Поставил оценку «отлично». После этой записи повара из другой смены старались держать не только отличный порядок в столовой, но и вкусно готовить. Доктор Анатолий Константинович Крылов тоже отметил, что состояние хорошее, подошел ко мне, пожал руку и говорит: «Вот видишь, Николай, какие у тебя способности. Я это видел, когда ты мне сказал, что Бог тебя исцелил и пожелал мне счастья». И я ответил: «Спасибо». Прошел выходной день. Наступил рабочий день. В столовую стало приходить людей больше, так как прошел развод. Я находился в столовой на рабочем месте. Вдруг меня зовет повар. Когда я вышел со склада, он говорит: «Тебя зовет начальник в зал». Когда я зашел в зал, там были офицеры и рассматривали не так стены, как все внимание было обращено на люстру. Начальник возмущался. Когда я представился начальнику и поздоровался со всеми, то он сказал: «Да, Молоткин, наверное, управление закроет лагерь и откроется ресторан с гостиницей, а ты будешь администратор». Все засмеялись. Тогда я сказал: «Мне еще 5 лет с лишним отбывать срок». Начальник говорит: «За такую работу я и сейчас бы тебя освободил, если бы это зависело от меня». Подал руку и добавил: «Ты немного переборщил, но я передал в управление. Пусть управление оценит, каких людей имеет подполковник Латынюк». И они ушли. К вечеру приехал с управления полковник и с ним 2 офицера. Они сразу прошли в столовую. Я видел, как они вошли, и удивлялись. Со мной они не разговаривали, и, как я понял, меня не знали. Там было еще несколько ребят, и я был среди этих ребят. Полковник ничего не говорил, только рассматривал стены, пол и обратил внимание на люстру. Она не горела, но один парень подошел и включил свет, и люстра дала свои многоцветные изумруды. Полковник и офицеры были удивлены и ничего не говорили. Наверное, не хотели показать или похвалить того, кто это сделал. Вышли и ушли. После их посещения я немного переживал, но время проходило, все уже привыкли и все пошло как обычно. Люди были подавлены в неволе, и каждый тосковал о свободе. Они знали, что на свободе прекраснее, чем здесь, за колючей проволокой. А некоторым было лучше, чем на свободе. Они настолько отвыкли от свободы, что лагерь был для них родным домом. Хотя много этот родной дом и не поможет, но их дом был здесь, и некоторые даже не хотели освобождаться, говорили: «А что мы там будем делать?» Ко мне многие подходили и спрашивали, как я смог все оставить и верить Бога. Много было бесед не только со стороны заключенных, но и со стороны администрации, начиная с начальника лагеря, о котором невозможно не описать. Я хочу описать один случай. Начальник лагеря, подполковник, имел 2 значка высшего образования, педагогический и юридический, а вел себя как самый профессиональный тюремщик. Я только потом узнал, что все работники, кто бы они ни были, становятся с характером преступного мира и даже разговаривают на этом жаргоне. Но этот работник иногда еще и пользовался властью и преуспевал. В столовой нужен был работник, помощник повара. Я много просил ребят, но никто не соглашался. И вот пришел этап. Я пошел поинтересоваться, что за этап, и встретил Виктора, с которым был в одном лагере и даже в одной бригаде. Он меня узнал и вспомнил о побеге с Жемансопки, хотя прошло уже 10 лет. Он освободился и за свою неосторожность опять попал в заключение, дали ему 4 года. Я предложил ему работать в столовой. Он удивился и спросил: «А ты что? Ты работаешь там?» Я сказал: «Да, при том самым старшим». Виктор удивился и сказал: «Но я же не могу быть поваром». Я ответил: «Нет, только будешь помогать повару». «Ну тогда пойдем», — ответил Виктор. Я попросил его написать заявление. Когда он написал, на следующий день я пошел к начальнику колонии для подписи заявления. Я постучал и услышал голос: «Войдите». Когда вошел, там был начальник колонии и начальник режима. Я подал заявление, взял его капитан Крынин и, обращаясь ко мне, спросил: «Молоткин, а этот человек тоже богомол?» Я ответил: «Пока нет». И тут стал говорить начальник колонии, подполковник, обращаясь к капитану: «Что ты спрашиваешь, богомол? Мы здесь все богомолы-грешники, так, Молоткин?» Обратился он ко мне. Я и не думал, но мои уста проговорили: «Да, грешники». Он снова задал вопрос, и я ответил: «Вы у себя на груди носите два значка об образовании, а когда находитесь среди людей, ругаетесь и на Бога. А что он вам сделал плохого? Это же неприлично!» После этих слов он был поражен Богом и почернел, как головешка. Крынин, видя такое дело, уткнулся головой в стол. Я, когда увидел такую для меня неожиданность, стал просить Иисуса Христа о помиловании подполковника. И вот Господь услышал мою молитву, и начальник стал отходить. Потом он достал папиросы со спичками и закурил. У него стали трястись руки. Он выпустил дым со рта, посмотрел на меня и проговорил: «Иди». Я вышел, он остался с капитаном. Когда я пришел на рабочее место, то вошел в склад и только тут почувствовал утешение. Мою душу Господь наполнил радостью. Я уже не переживал, что они там решали, но через час зашел капитан и принес заявление с подписью, что подполковник Латыпов не возражал. Я был очень рад и прославил Иисуса Христа. Нашел Виктора, познакомил его с поваром, и на следующий день Виктор приступил к своим обязанностям помощника повара. Ему понравилось. Так было на кухне укомплектовано. Все были довольны, кроме тех, которые обкрадывали столовую и растаскивали рабочую норму. Она и так была очень маленькая. А еще уходила не только под рукой поваров, а продукты не довозились еще со склада. Но Бог, которому я служил, он делал чудо. Когда на меня нажимали те, которым была закрыта дорога, они пытались меня в чем-то обвинить, но Бог посылал тех, которые вставали в защиту. Это от заключенных дошло до замначальника управления, и когда полковник посещал этот лагерь, всегда заходил в столовую и спрашивал меня, как идет работа. Я говорил: «Хорошо, слава Богу», и он говорил: «Только ему принадлежит слава». Меня эти слова очень тронули. У меня на столе лежала книга закона Касидовского «Библейские сказания». Он взял эту книгу, стал рассматривать ее с удивлением, потом спросил меня, где я взял эту книгу. Я сказал: «Привезли друзья». Тогда он говорит: «А Евангелие у тебя есть?» Я сначала смутился, но он это заметил и успокоил меня. «Я, Молоткин, не заберу. Ты только дай мне почитать, я верну». Но я отдал Евангелие одному заключенному и сказал: «Когда он мне вернет, я вам дам. А сейчас можете взять эту книгу. Я думаю, она вам понравится». Но он мне пояснил: «Я много говорил о тебе, о жене. Она желает почитать Евангелие. У нее сестра такая же, как и ты, читает Библию, но не отказался взять библейские сказания Касидовского. И почему-то после этого разговора я этого полковника не видел. Но в моей памяти он остался как человек справедливый и простой». И так все было налажено. Люди были довольны, работали почти все, знали, что положенный паек получат сполна, даже кому не хватало. Повара предлагали добавку, и это только благодаря тщательному контролю. Назначался дежурный по столовой, который вел контроль не только за порядком, но и сколько было отпущено продуктов. Я этому контролю был рад. И вот так я проработал 10 месяцев, и как-то зашел ко мне капитан и говорит: «Молоткин, твоя статья теперь к вольному поселению на строительство народного хозяйства». Я спросил: «А что у нас по этому есть?» Он сказал, что вышел новый указ. Я был рад, но спросил: «Меня, наверное, не пустят. У меня много нарушений, и я не буду относиться к этому». Капитан сказал: «Ну, не знаю. За такой труд, проделанный тобой, если тебя не отпустят, то тогда в нашем лагере некого отпускать». Он меня утешил, и я его угостил квасом, который делали повара. Я стал молить Иисуса Христа, чтобы он помог мне выйти как можно скорее на свободу. Уже шел 14-й год моего страдания, но я благодарил Бога, который утешал меня в этих узах. И вот пришло сообщение об этом указе, и моя статья, которая раньше не подлежала никаким льготам, теперь давала надежду на вольное поселение, на строительство народного хозяйства. Уже через месяц во многих бригадах представили к этому поселению, но среди них моей фамилии не было. Я старался не унывать, а был в надежде на следующее время, когда снова начнут набирать группу. Так прошел еще месяц. Всех, кого представили к поселению, отправили. И не прошла неделя, как опять были зачитаны списки, и там была и моя фамилия. Когда проходил совет заседателей, меня не вызывали, хотя я ожидал в коридоре и ушел с печалью. И только на следующий день капитан зашел в столовую и спросил меня. Я находился в бараке, отдыхал. За мной пришли и передали, что меня ждет капитан Отто, замполита. Я оделся, помыл лицо и пошел на рабочее место. Когда открыл склад, появился капитан, поздоровался. Я пригласил его сесть на стул. Он спросил, как мое настроение. Я сказал, как есть. Но капитан мне пояснил, что он сам был удивлен. И ты, говорит Молоткин, сильно не расстраивайся. Еще неизвестно. Я обязательно уточню и скажу тебе. Так он меня утешил. Хотя я думал по-другому. Разве начальник может отпустить меня? Я старался 3 года угождать начальнику и даже стал себя судить. Зачем я старался все это делать? Я настолько был подавлен, что даже повара заметили мое состояние и старались успокаивать меня. Но никто не мог мне помочь, кроме моего Бога, который дал мне утешение. Послал человека, который интересовался Богом и задавал мне вопросы, и я даже удивлялся. И вот я все забыл и стал каяться перед Богом за то, что поник духом, а люди хотят слушать Слово Божье. А если я уеду, кто будет им говорить о спасении? Я склонил свои колени и благодарил моего Спасителя. После этого я опять ревностно стал работать на своем месте». Приближался праздник Пасхи. На 3-й день этого праздника, который отмечали евреи до Христа, но Христос стал не только моим спасителем, но и тех, кто его чтил и признавал за спасителя. И у меня появилось желание этот день отметить как-то особенно. Я посоветовался с поваром Николаем. Ему было уже лет 70, пожилой человек, и он мне предложил напечь в этот день пончиков. «Мука есть», — сказал он. 3 мешка достаточно на 1350 человек». Только нужны дрожжи, немного яиц, а жир есть, и все будет, — сказал дядя Коля. Я ему сказал, что поговорю, чтобы ему помогли помогла другая смена. Он дал согласие. Через неделю, как было договорено, к этому дню все было приготовлено. И уже перед этим великим праздником замешивали тесто, а в ночь работали ребята в полную силу. Я почти не отдыхал. Столы были украшены, на каждом столе стояло по маленькому букету цветов, которые принесли бесконвойные. В титанах был кипяток для чая и кофе. Рабочие хорошо помыли мраморный пол, горела люстра, жарились пончики. Наутро был макаронный суп и по 2 пончика на человека. Все было приготовлено и только ждали подъема. Вот зазвенел колокол. Ребята стали поговаривать, что завтрак будет – как никогда, и в основном все готовились идти в столовую. Когда пришли первые бригады и увидели всю эту прекрасную картину, кто-то громко сказал: «Христос воскрес!» И большинство ребят ответили: «Воистину воскрес!» А мне пришлось подняться кверху, где были титаны, и склонить свои колени, и воздать Иисусу славу и честь. «Да, дорогой мой Господь! Воскресни ты еще в какой-нибудь душе, чтобы ты обитал там и дал надежду, как дал ее мне. Благослови этих бедных людей, они не знают тебя, как я не знал тебя и ругался, но ты меня простил. Прости этих людей, они же твое творение, как и я. И ты увидел меня измученного сатаной и помог мне, а я сам ничего не мог сделать, я был раб греха, но ты помиловал меня, помилуй и этих людей». В заключении помолился молитвой «Отче наш» и спустился вниз. Люди первых бригад уже выходили после завтрака, но оставшиеся еще подходили ко мне, благодарили, говорили: «Спасибо, Николай!» А некоторые говорили: «Христос воскрес!» И я отвечал: «Воистину воскрес!» Стали готовить столы для 2-й смены. Заходили 2 смены бригад, и еще в дверях было слышно, как громко говорили: «Христос воскрес!» И стали садиться за столы, так как они уже были приготовлены. Я стоял и смотрел, как эти люди рады, что о них позаботились. А позаботился о них Бог, в которого я поверил. Но неожиданно я услышал, как вся бригада встала из-за стола и громко сказали: «Христос воскрес!» Я тоже ответил: «Воистину воскрес!» И это была та бригада, где я начинал работать шнырем дневальным. Это бригадир поднял бригаду, и они все дружно сказали: «Христос воскрес!» Многие были очень удивлены, ведь люди сидят годами, как и я уже сидел 14-й год, и никогда не было к человеку хотя бы малейшей ласки. Все было одно и то же, и каждый день люди спрашивали только, какой сегодня день. В столовой раскладка раньше была настолько неправильной, что людям это все надоело. Из тех же продуктов можно было готовить разные блюда, но никто этим не хотел заниматься. Я понимал это и помню свою маму. Она готовила очень вкусно, а продукты были не такие, какие получали заключенные. Только не хватало старательных людей и смекалистых. Я поговорил с поварами на эту тему. Они в основном давали согласие. Но ту раскладку, которая была составлена бухгалтерскими работниками, повара боялись изменить. Но я сказал, что за это буду отвечать я. Заведем книгу меню, и каждый повар будет записывать, что он готовит на завтрак, на обед и на ужин. Все дали согласие, а также завели книгу предложений и жалоб. Эта книга будет находиться в зале около раздаточного окна. Это было согласовано со всем коллективом рабочих столовой, куда входил я. Но я не хочу оставить без внимания тот день, когда многие говорили: «Да, действительно, Христос воскрес», и разговоры были везде, и не только в зоне, но и на работе. Об этом узнали офицеры. Дошел слух до начальника колонии, который вызвал меня примерно дня через 4 после этого и сказал мне: «Ты что, Молоткин, хочешь зону превратить в монастырь?» Я сказал: «Так она, гражданин полковник, давно является монастырем, и эти люди не понимают, но Бог их хочет спасти, и не только их, но и всех человеков, и вы входите в их число». И подполковник сказал: «Я хотел тебя наказать, Молоткин, но ты молился за меня в кабинете, когда я был в плохом состоянии. Но я прошу тебя, не делай подобного, а то меня по головке не погладят в управлении». А мне Господь дал на разум сказать этому начальнику: «Обязательно погладят, это же доброе дело. Люди, которыми вы командуете, изменят служение дьяволу и начнут служить Богу, а Богу служат только те, которые делают добрые дела». Но начальник сказал мне: «Хватит, Молоткин, говорить на эту тему, и лучше, если есть у тебя квасок, принеси мне, я очень люблю твой квас. Как ты его готовишь?» Я пообещал принести и вышел из кабинета. Пришел на кухню, ребята все смотрят на меня, они думали, что меня накажут за день воскресения Иисуса Христа, но увидели меня другим. Я налил квасу в 3-литровую банку, обернул чистым полотенцем и понес начальнику. Когда занес, он был доволен, подал мне руку и сказал: «Спасибо». Через месяц были вывешены списки на представление условного освобождения, и в этих списках опять моей фамилии не было. Когда проходил совет коллектива лагеря, меня на этот совет не вызывали. Но после этого зашел ко мне председатель этого совета и сказал: «Молоткин, мы тебя не вызывали». «Молоткин, мы тебя не вызывали, потому что ты уже проходил и был представлен, а по какой причине не прошел суд, не знаю. Это знает начальник колонии». Мне была непонятна причина, я только мог просить Бога, чтобы он расположил сердце начальника, потому что все зависело от него. И мой Бог сделал чудо. После этого совета был назначен совет воспитателей. Туда входил представитель горосполкома, который был председателем этого совета. Я в этом вопросе положился на Иисуса Христа и в своей молитве сказал: «Господи, да будет воля Твоя. Если я нужен здесь Тебе, то я хочу угодить Тебе, но не себе». Пришел ко мне один осужденный и сказал, что меня вызывают, и его послали за мной. Уже все прошли. Когда я зашел туда, где проходил этот совет, там было 2 человека – начальник, подполковник и председатель горосполкома. Начальник подозвал меня подойти поближе. Когда я подошел, начальник сказал председателю: «Вот и Молоткин, о котором я говорил и оставил на этот месяц», и, обращаясь ко мне, сказал: «Да, Молоткин, ты достоин на колонию поселения, и я отпускаю тебя, и думаю, что председатель не будет против». Подписал лист и подал председателю. Он тоже сделал подпись, и подполковник сказал: «А за то, что я тебя оставил, ты не обижайся. Я приношу извинения», и сказал: «Можешь идти». Я сказал: «Спасибо и до свидания», но подполковник меня остановил и сказал: «Потащи на свое место человека, как ты». Я ответил: «Как я? Не могу, но буду стараться найти хорошего парня и сообщу вам», и пошел на свое рабочее место. Там меня уже ждали повара, и когда увидели, стали поздравлять. Я сказал: «Спасибо, и если это от Бога, значит, я вас оставлю, и вы ищите мне замену». Они сказали мне: «Николай, после тебя, наверное, будет, как было раньше». Мне очень жалко было оставлять этих мужиков, но надо было ждать суда, это было недолго, примерно прошло 5 дней, и по радио было объявлено, какие люди должны оставаться на местах, не выходить на работу, и были вывешены списки, в которых я увидел и свою фамилию. Как только приехал суд, все были собраны, и суд начал свою работу. На суду присутствовал капитан Отто и представлял характеристики на каждого заключенного. И вот очередь дошла и до меня. Я попросил Господа и сказал: «Иисус, если есть Твоя воля, то Ты все устрой так, чтобы суд не имел никаких препятствий. Но если Ты хочешь меня оставить, я не буду обижаться на Тебя. Значит, я должен быть здесь». И вошел туда, где меня ожидал суд. Перед ним лежало мое дело примерно в 1000 страниц. Но судья туда не смотрел, а смотрел на лист, который держал в руках. Я представился. Осужденный Молоткин по статье 76, часть 5, к 13 годам строгого режима. 1966 года по статье 186 за побег на 2 года. В 1967 году по статье 70 против строя советской власти на 3 года. Режим оставить строгий. Когда я это сказал, то поднялся капитан и стал зачитывать мою характеристику. Он обрисовал меня как самого невоспитанного человека, но почему-то Молоткин стал примером не только осужденным, но и нам. И администрация ходатайствует представить Молоткина на стройку народного хозяйства, а также управление лагерей просит освободить Молоткина как примерного рабочего, и суд что-то писал. Но капитал подал характеристику судье, а судья что-то проговорил с заседателем и сказал: «Суд вас освобождает и направляет на стройку народного хозяйства. Можете идти». Когда я вышел, ребята меня спросили: «Ну как, святой?» И я ответил: «Хорошо», и пошел на рабочее место. Закрыл дверь и воздал благодарение моему Богу. Повара меня поздравляли, жали мне руки, а у меня была одна мысль: «Куда у меня увезут и чем я буду заниматься?» Но, исследуя Писание, Бог говорит: «Все заботы возложите на меня». Я так и решил поступить, ибо Он заботился обо мне, и я это не только видел, но и чувствовал близость Бога. Ожидая этапа, я еще находился на рабочем месте. Я предложил Юру, это был очень хороший повар, чтобы он принял обязанности завстоловой. Я его рекомендовал начальнику колонии и начальнику режима, от которых зависело много. Но Юра сначала отказался, а потом дал согласие. Для меня это было приятно. Он был самостоятельным мужчиной. В ожидании этапа я был свободен и мог читать Евангелие или Библию, и со многими мне довелось беседовать о Боге. И вот уже поговаривали ребята, что завтра будет отправка. Все готовились, которые прошли суд. Также я был готов. После отбоя ко мне пришли 2 человека. Человека Виктор Грисиенко и Миша Шутов. Витя – это тот, который работал на летней кухне кочегаром, но ушел, причину я описывал в первой части. Они спросили меня, как мое настроение. Я не скрывал, сказал, что очень волнуюсь, а почему не могу понять. Виктор сказал: «Это волнение, Николай, и у нас с Мишей. Мы о тебе много говорили, и я Мише сказал: пойдем к Николаю и все расскажем, почему он нас оставляет. Он был избранным человеком и был примером, а теперь мы на кого будем смотреть?» И когда он это говорил, я оценивал этих ребят и сказал: «Как вас любит Бог, который открыл мне путь к жизни вечной. Я очень благодарен Иисусу. Он вас тоже не оставит». Но Виктор сказал: «Но ты, Николай, нас оставляешь, и нам никто не сможет объяснять, как ты узнал, что есть Бог, и как ты смог отказаться от этой всей лагерной подлости. И если ты уедешь, мы никогда ничего не услышим и не увидим». Я, Николай, видел, как ты мыл Толика после того, как он был в изоляторе. Он был для тебя самым родным человеком. Это меня довело до сокрушения, и у меня текли слезы. Я обнял их и сказал: «Иисус, ты дал мне друзей и братьев. Оставь меня с ними. Я не хочу, чтобы они были без меня». И Виктор тоже заплакал. Обнимая меня, он говорил: «Ты, Николай, мой брат и мой друг. Я никогда в жизни не имел такого человека. Я воспитывался в детском приюте, потом в детдоме. Я не знаю ни папы, ни мамы. У меня нет ни братьев, ни сестер. Но ты заменил мне всех. Какое твое сердце? Оно дано тебе только Богом. Миша от этих слов заливался слезами, и как и мы с Виктором. И я решил остаться, не оставлять их. Я им сказал, я завтра откажусь. Но Виктор и Миша стали меня уговаривать, чтобы я не делал этого, а ехал. Они говорили, что уже много отсидели, и Бог тебя освободил, и ты нужен там. А мы теперь, Коля, будем знать тебя, друга, и будем иметь с тобой связь. Ты только напиши письмо, где ты будешь. Теперь мы убедились, что ты наш друг, и как ты объяснял по той святой книге, брат. Я тебя попрошу, Николай, если у тебя будет возможность, оставить нам эту святую книгу. Ты подари нам ее. Я очень обрадовался, достал Евангелие, подписал свое имя, подал Виктору и сказал, «Да благословит вас Иисус Христос!» Мы вышли из барака на улицу, и им я предложил помолиться. Но Виктор сказал, «Николай, а как нам молиться?» Я сказал, «Как сможете? Но называйте имя Иисуса Христа и просите Его, чтобы Он научил вас молиться, и Он научит. А сейчас вы можете сказать, «Иисус, благодарим Тебя, что Ты дал нам встретиться и беседовать о Тебе». Я говорил, «Ты, Иисус, дорогой, не только к моему сердцу говорил, но и теперь Миша с Витей, научи их молиться, как Ты научил своих учеников и меня. Научи моих братьев». Виктор обнял меня и плакал. Потом он поцеловал меня и сказал, «Коля, ты меня назвал братом. Это для меня останется навсегда». После этого мы разошлись. Когда я пришел в барак, был уже час ночи, но я не смог заснуть до самого подъема. Когда пробил колокол, все стали подниматься. Я ушел в столовую, где меня встретил Юра, который занял мое место. Он был рад, что я пришел, позаботился о завтраке, повара были очень печальны. Попили чаю, поговорили о работе и в 10 часов сообщили собраться с вещами всем, кто прошел суд на строительство народного хозяйства. Ребята быстро собрались, я уже был готов и тоже пришел туда, где были собраны. Правда, мне майор сказал, а ты что, Молоткин, без вещей? Я ответил, у меня нет вещей. Вот что все, что на мне, и сетка, в которой лежали письма, фотографии. Все были удивлены. Хотя мне повара предлагали взять кое-что из еды, но я отказался. Нас провели по списку и открылись ворота, где стоял воронок и бортовая машина, куда ребята положили свои вещи. Мы были посажены в воронок, 32 человека. Когда ее повезли, было еще терпимо. Но вагонзак нас не вез, не взял, и мы были увезены назад. Это было почти невыносимо. Во-первых, в воронок могло поместиться только 18 человек, а нас было 32. Притом на улице была жара, и я терял сознание, и некоторые ребята тоже. Когда нас привезли назад в лагерь, открыли ворота, то люди были очень недовольны. Меня еще двоих вынесли и кое-как отходили. Администрация сильно переживала, и даже для этих людей были большие льготы. Мы ждали отправки еще 10 дней, так как вагон ЗАГ ходил один раз в 10 дней, который перевозил заключенных. Но зато мне мой Бог дал беседу с Виктором и Мишей. Мы вместе прочитали Евангелие, и они были убеждены, что все это сделал Бог, что возвратил еще меня на 10 дней. А через 10 дней нас увозили на бортовой автомашине, специально оборудованной для перевозки людей. Вагонзак нас принял, и мы через сутки были в городе Экибастузе, Павлодарской области, Казахской ССР. Это новый город, где добывали уголь. На вокзале нас встретили представители комендатуры, погрузили в автобус и привезли к пятиэтажному зданию, парадному подъезду. Мы вышли из автобуса, и только в этот момент я почувствовал свободу. Нам объявили, чтобы мы далеко не отлучались, пока нас не разместят. И ребята, я видел, были послушны. Нас разместили по комнатам, где уже были приготовлены постели. Нас капитан собрал в одну комнату и объявил порядок в комендатуре. За нарушение он объявил, могут отправить назад. Он также сказал, до какого времени мы можем находиться в городе. На работу брать с собой карточку, в которой будут отмечаться, до какого часа мы были на работе, и после этого отпустил. И когда я вышел в первый раз свободно на улицу за 13 лет и 6 месяцев, я ощутил волнение. Шел по улицам, никуда не смотрел, и когда прошел город, остановился. Стал рассматривать, где я нахожусь. Мне не верилось, я был как пуганая ворона, только не каркал, но сказал, «Господи, благодарю Тебя, дай мне найти Твоих детей», и возвратился назад. Дошел до комендатуры, там были люди. Пройдя мимо них, я пошел в свою комнату. Там никого не было. Я встал на колени и прославил Иисуса Христа. Потом взял ручку с бумагой и написал письмо в Целиноград. Там был Толя Журавлев. Он приезжал ко мне на свидание и оставил свой адрес. Я написал письмо и указал, где нахожусь. Подписал конверт и отнес на почту, которую видел по дороге, когда шел. При комендатуре была столовая. Хотя мне выдали и мало лагерных денег, но я стал питаться в этой столовой. Когда покушал, время было к вечеру. Я лег спать, помолившись своему Богу. Почему-то сон не шел. Я вспомнил о встрече с верующими, из которых знал только Котлярова и Журавлева, которым написал письмо, но на родину стал писать только тогда, когда нашел христиан. Через 4 дня, когда я приехал с работы, с автобазы меня ждал Толя Журавлев. Это была пятница. Мне было очень приятно, я ощущал, что я не одинокий. Я попросил офицера, чтобы он разрешил зайти Толе в комнату. Он разрешил, и мы воздали Господу славу. Эта встреча была прекрасной. Да, я понял, как хорошо быть в общении с Богом. Он есть утешитель. После этого мы пошли искать верующих. Ни я, ни Толя не знали здесь детей Божиих. Город был небольшой, и недалеко был поселок, где жили старожилы. Когда мы зашли в этот поселок или район частного сектора, Толя мне сказал: «Надо Николая спросить кого-нибудь, есть ли здесь какие-нибудь субботники или баптисты, и тогда мы найдем наших друзей». Видим, идет одна женщина. Толя обратился к ней и спросил: «Есть ли в вашем поселке люди, которые молятся Богу?» Она указала на дом и сказала: «Вот вы рядом, это баптисты собираются здесь, а рядом ихний священник». Мы поблагодарили эту женщину и пошли к дому, где был служитель. Когда постучали, то на стук сильно стала рваться и лаять собака, царапать калитку, где мы стояли. Но мы услышали: «На место!» И калитка открылась. Мы увидели мужчину лет 50. Он закрыл калитку, и мы поприветствовали его руками. Толик стал спрашивать, есть ли здесь братья, которые имеют Духа Святого и молятся на иных языках. Этот брат сказал: «Есть», и показал на себя. Он пригласил нас в дом. В доме была жена этого брата, который назвал свое имя Андрей. Толик сказал: «Мир дому вашему!» И Андрей и сестра сказали: «С миром принимаем!» Это было мое первое посещение христиан. Когда сели, Толику подали Библию. Он ее раскрыл и стал читать 2 послание к Коринфянам, 3 глава с 1 стиха по 6. Все стали на колени. Молитва была ощутима присутствием Божьим. Это я ощущал. Для меня было очень приятно. Но после молитвы Андрей стал расспрашивать, откуда мы приехали. Я молчал, а Толя стал рассказывать, откуда он приехал и кому и что мы хотим найти. Андрей внимательно все выслушал. «Я могу вас отвезти до брата. Он недавно приехал сюда жить с Караганды и назвал его имя – брат Миша». Жена Андрея, Аня, суетилась нас угостить, но мы не стали терять времени, потому что мне нужно было отсутствовать только до 11 часов вечера, а время подходило к 9 часам, и Андрей повел нас в ту сторону, где была моя комендатура. Это был район из 5-этажных домов. Мы подошли к подъезду, поднялись на 3-й этаж, и Андрей нажал кнопку звонка. Открылась дверь. Перед нами стоял человек низкого роста, которому Андрей сказал: «Мир, брат, тебе». Он ответил: «С миром принимаю», и пригласил войти в квартиру. Но Андрей отказался, сказав: «Мне некогда, братья, извините». Мы с Толиком стали беседовать. Миша нас спрашивал, откуда мы. Толя все пояснил. Мы совершили молитву и продолжили беседу о Боге. Какой он добрый! Миша рассказывал, как Господь благословлял в Караганде. Толик знал некоторых братьев из Караганды. Но мое время уже выходило, и нужно было идти. Мы еще помолились, и я простился. А Толя остался у Миши. Я пообещал прийти завтра и ушел. Я был очень рад, что в этом городе есть дети Божьи. Когда пришел в комендатуру, то отметился, что Молоткин пришел в 10:50, а когда открыл комнату, то напарника не было. Я помолился и лег спать, так как завтра надо было снова идти на работу. Работа мне была по моей специальности. Меня закрепили на машину КРАС на цемзавод, где я проходил стажировку 10 дней. После работы я быстро переоделся и пошел туда, где находился Толик. Но когда пришел, там были какие-то женщины, я их не знал, но слышал, как мне сказали, что брат Коля – сестры, которые верят в спасение. Это брат Коля – сестры, которые верят в спасение. Толик меня обнял, поцеловал. Мне стало как-то неудобно, но потом я понял, что братья приветствуют братьев лобзанием святых. Много было разных вопросов, особенно ко мне. Некоторые сострадали, но некоторые, наверное, думали по-другому. Но я на это особо не реагировал. Я знал, что верующий человек должен мыслить, что от Духа Святого, а плотские помышляют о плотском. А это есть вражда против Бога. И это опасно, поэтому я отдавал свои члены Богу в орудие праведности и так был научен Богом. Когда брат Миша прочитал Слово Божие, склонили колени, помолились, потом спели псалом, и Толику было предложено прочитать Слово Божие. Он читал к Ефесянам 4 главу, и мне особенно запало мое сознание с 20 стиха. Это прекрасные и чудные слова. Это премудрость Бога, которая дает человеку возможность облечься в нового и истинно только в Сыне Иисусе Христе. Когда он закончил читать эту главу, сказал: «Братья и сестры, как ценны эти слова для нас, верующих, и мы должны не оскорблять Святого Духа, которым мы запечатлены в день искупления». И еще Толя сказал: «Можно эти же члены отдать в орудие нечистоты?» И прочитал еще раз эти стихи и призвал к молитве. Все мы сердечно молились Богу, и я почувствовал радость в своем сердце. Потом пели псалмы и немного беседовали. Я узнал, когда будет собрание и во сколько часов. Мне Миша все пояснил. В этот вечер Толик уезжал в Целиноград к своей семье. Мы помолились за это, и я пошел в комендатуру. Меня провожал Толя и две сестры, и около комендатуры мы расстались. Я только еще записал номер телефона Толика. И так началась моя христианская жизнь. Она меня утешала. Хотя нас было мало, но я чувствовал благословение. Через несколько дней к нам на поселение привезли еще брата. Сначала он жил у брата Миши, потом нашел квартиру. И нас было уже три брата. Ваня прекрасно пел псалмы и старался, чтобы пели стройно. Потом пришли две сестры, Галя и Надя. Мама их молилась за них, хотя они вышли замуж за неверующих. Но они стали молиться за своих мужей. Один из них, Володя, работал шофером на дачах. Он был хорошим человеком, добродетельным, но плохо было то, что он ходил на собрания и занимался мирскими делами. Но Гале, своей жене, на собрания ходить не запрещал. Она была ревностной к добрым делам. Пела псалмы, водила детей на собрания. Мама ее была диаконисой в этой маленькой общине. Надя, сестра Гали, тоже стала ходить на собрания и была ревностна. Хотя ее муж запрещал ехать на собрания, но она все равно ходила. На ее мужа сильно влияла его мать, которая была членом партии и сильно противилась. Постоянно внушала сыну, чтобы он повлиял на свою жену Надю. Но Надя утверждалась в живом Боге и ревностно ходила даже на спевки, которыми руководил Ваня Лещик, а Люба, сестра, помогала и занималась детьми. Господь устроял эту маленькую группу и действовал в Духе Святом. Хотя эти верующие были забыты братьями, но Господь не забывал, а стал прилагать к спасению. Галя ревновала о крещении Духом Святым. Поехала в Новокузнецк, и там Господь ее благословил. Я прожил уже 4 месяца на новом месте. Меня посетил Толя Котляров, Володя, сын. Я был очень рад, что увидел его. Но когда Володя уехал, примерно через месяц к нам приезжали братья из Павлодара и позвали меня. Это была суббота. Я пошел, там было 5 братьев. Я поприветствовал их, и мне стали задавать вопросы, как мне нравится быть среди таких верующих. Я сказал, что нравится. Они интересовались, как я живу, как работа, есть ли у меня время читать Слово Божье, молиться. Я ответил, что намного больше, чем в лагере. Потом они у меня спросили о крещении Святым Духом. Я сказал, что я неграмотный и никогда не изучал иных языков. «Ну а как ты себя чувствуешь, когда молишься дома или на собрании?» Я пояснил, как оно есть, и сказал, что я чувствую радость в душе моей. Я не имел никогда радости до того, как услышал Слово Божие от Толи Котлярова и рассказал, как меня Бог исцелил, как Толя молился за меня. И когда я все это говорил, братья почему-то встали на колени, и я тоже встал, и славили Бога Иисуса Христа. Эта молитва была для меня приятна. Я ликовал в своей душе, но братья молились на непонятном мне наречии. И вдруг один старец остановил молитву и сказал: «Братья, мне Господь сейчас показал брата Колю, и на нем была накинута черная сетка, но она была только до плеч и над головой, и порхал голубь, но никак не мог сесть из-за того, что мешала сетка. Я, братья, думаю, что нам нужно попросить Иисуса, чтобы он снял эту сетку сомнения, которую накинул враг». И как только братья обратились к Иисусу Христу, и прошло не только сомнение, но и братья получили от Бога откровение, и Господь исполнил меня Духом Святым. Это было как упоение вином, но не земным, а небесным, новое вино. Он нас не оставил, дал нам от царского стола этого нового вина. Я никогда не смогу забыть это новое вино. Я был упоен настолько, мне не хватало Божьей пищи. Она лилась и лилась. Это видели не только пришедшие братья в Экибастуз. Это узнали жители окрестных городов Павлодара, Целинограда, Караганды, Макинки и других городов. Это новое вино, оно пребывало в моем сердце со знамениями новых наречий. Я нисколько не сомневался. Это благодать Божья, она стала меня учить, как свято и целомудренно жить в этом мире. В это прекрасное время я почувствовал, что со мной произошло что-то необыкновенное, не такое, какое я чувствовал, будучи вынесен на носилках в смертную палату, когда меня Бог поднял и поставил на ноги. Он показал свою силу в лице безбожного мира. Это чудо облетело не только Божьих детей, но и среди строптивого и развращенного в мира, в котором я занимал, если не первое, то, сомневаясь, претендовать на второе место. Но эта же сила Святого Духа излилась и на меня. Я говорил сам и не понимал, что я говорю, поднимал руки и в радости души обнимал своих братьев родных. Они в ликовании тоже говорили для меня непонятное. И эта благодать изливалась на благодать, через которую я услышал слова: «Сын мой, я тебя нашел, где отрепья земли, и вел тебя в мою школу. Я буду испытывать тебя до крайности, но пасть не дам, ибо ты мой сосуд избранный. Ты будешь переходить из класса в класс». И хотя братья уже утихли, но Дух Святой меня радовал, и трепетала моя внутренность. Братья благодарили Бога за его любовь ко мне, и я так и продолжал ликовать, и братья меня стали как бы останавливать, потому что время прошло много, и я никак не мог потушить это прекрасное пламя, которое не могло остановиться. Этот день для меня был лучше всех прожитых, и когда я прожил после этого дня и вечера, и когда ездил на кразе от цементзавода до карьера, когда меня посещал Дух Святой, это для меня было лучшее время». Через месяц братья проповедовали о водном крещении. Хотя я эти места исследовал и горел желанием. Брат Миша неоднократно говорит, для чего это нужно, что это нужно обязательно – погрузиться в воду и умереть, а потом быть новым человеком по образцу Божьему. И вот пришел этот день. В воскресенье приехали гости, братья и сестры, а также брат Серпион, который совершал это водное крещение, как ученик Иисуса Христа. Он нас спросил, знаем ли мы живого Бога и для чего мы принимаем это водное крещение. Я и сестры отвечали, для чего мы должны принимать водное крещение, как были научены. Когда поехали к воде, где протекал канал Эртыш, совершили молитву, и Серпион зашел в воду. Воды было много, я не знаю, сколько воды было в Иордане, но канал и водохранилище было очень большое. Братья предложили мне идти к брату, который стоял в воде, но чуть с поднятыми руками. Когда я шел, я не могу передать это чувство, я не могу написать это на бумаге, но думаю, кто это переживал, он должен оценить. Когда я подошел к брату, он попросил благословения у Бога и сказал такие слова: «Брат, ты знаешь, для чего ты крестишься в воде? Ты даешь обещание служить Богу доброй, чистой совестью». Я сказал: «Да, даю обещание служить Богу доброй и чистой совестью». Серпион сказал: «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», и погрузил меня в воду. И когда поднял на ноги, я только после этого услышал слово «Аминь» и стал выходить. Навстречу мне сошла Галя в белом халате. На ее лице я видел радость. Я прославлял Бога в духе, в котором наречии был рожден. Братья держали мою одежду. Хор пел псалом. Я слышал, как Серпион тоже спрашивал Галю, которая отвечала, как и я, давая обещание. После Гали принимала Надя. Мы одели сухую одежду и приехали на собрание, где были приготовлены горница, устланная, и на столе я увидел белую скатерть. На столе стояла накрытая чаша и хлеб. Брат Серпион призвал всех к молитве. И эта молитва была в сопровождении Духа Святого. Брат произнес слова: «Господи, Ты приобщил еще к спасению. Дай им принять Твою плоть и кровь и рассуждать всякий раз, вспоминать, как Ты, наш Иисус, страдал за нас и за них». Они дали обещание служить Тебе доброй совестью, и мы это слышали, и Ты это слышал, мой Спаситель. Аминь. Брат Серпион прочитал 13 главу от Иоанна и поступил, как делал Христос, и сказал: «Брат, по заповеди нашего Иисуса Христа я желаю омыть тебе ноги». Склонился и стал омывать, и когда мыл, посетилась сила Духа. Даже встали все на колени, мы ликовали, славили Бога неизреченными словами. Я также помыл брату ноги, и мыли друг другу. Сестры тоже мыли друг другу. Потом склонились колени и молитву закончили молитвой «Отче наш». Запели псалом «Взойдем на Голгофу, мой брат». Этот псалом возбудил Дух Святой. Все встали на колени и закончили пение Духа Святого. Этого мне никогда не забыть, как Господь управлял своими детьми. Когда брат взял хлеб с салфетки, все снова встали на колени. Он произнес слово к Богу: «Боже наш, Ты в Сыне Своем даешь нам спасение. Благослови этот хлеб, который есть тело Твоего Сына. Мы желаем вспомнить страдания Иисуса Христа». Поднялись на ноги. Серпион стал преломлять хлеб. «Этот хлеб, Господь, есть тело Твое. Благослови нас принять его и вспоминать Твои страдания за нас». Когда был разломлен этот хлеб, стал подносить, я впервые принял это тело. Оно произвело во мне неопределенные чувства любви к Богу. Я был в сокрушении духа и мира божественной любви к моим братьям и сестрам, принимая это святое тело. Также Серпион поднял чашу с вином. Снова сошел на нас силой Дух Святой, и обратно все пали на колени, и брат просил приобщаться к крови. Этот благословенный день я не могу забыть, хотя прошло уже 19 лет тому назад. Потом была вечеря любви. Все, кто присутствовал, принимали участие. И мы были как одна семья. Беседовали, какие милости делает Господь. Время подходило очень быстро, и не заметили, как наступила ночь. Я чувствовал, что теперь исполнил всякую правду и старался хранить себя в развращенном нынешнем веке, стараясь во всем угодить Господу. Господь показывал, кому помогать. Я старался исполнять заповеди Божии. Но тот, который ходил, как рыкающий лев, за мной, хотел меня поглотить. Но настолько хитро, я не могу это даже оставить, не описав. Мы помогали копать сестре диаконисе Дусе картошку. У нее была дочь Люба, 16 лет. Я копал картошку. Сестра Дуся заговорила со мной: «Какие у меня намерения?» Я сказал: «Исполнить заповеди Божии. Пока больше нету никаких». Но она сказала: «Ты же, Николай, еще молодой, и можешь себе взять христианку и жить, как живут братья и сестры. Ты же жизни не знаешь, все время сидел в тюрьме». И так она меня вливала, и я вроде бы стал шутить. Но она, я потом понял, говорила серьезно. Мне пришлось сказать: «А где у вас невесты? Только ты и Наташа, но вы же были замужем, а сейчас несете служение диаконис». Она улыбнулась и сказала: «Мы стары для тебя. Я на 8 лет старше, а Наташа, наверное, на 10. Тебе надо, Коля, помоложе». И указала: «А вот Мария, она хорошая и богобоязненная, она скромная и младше тебя на 7 лет. Правда, у нее сын, но я думаю, он тебе не помешает». Но я сказал: «Дуся, Мария была замужем несколько раз. Мне же нельзя на такой жениться. А при том у нее живой муж». Но Дуся сказала: «Коля, они были в мире. Она не знала Бога, и он мотался по чужим женщинам. Она, бедняга, и не знала, что делать. Вот мы случайно с ней встретились. Она мне рассказала о своем горе, а ей сказала: «Знаешь, Мария, я дам тебе ответ», и посоветовала обратиться к Богу живому, и он поможет во всем. Она сказала: «Дуся, я уже думала пойти в церковь поставить свечку, но почему-то не пошла, и тут я ей рассказала о Боге живом и пригласила домой». И вот так уже 2 года, как она ходит на собрание. Господь ее крестил Духом Святым. Она приняла водное крещение, как и ты, и сестры. А муж, с которым она мучилась, узнал и стал ее искушать, даже хотел побить. Потом мы молились, и Господь его удалил. Он, как я знаю, каждый день пьет и также водится с пьяными женщинами. Когда она мне все это рассказала, я представил, как ей тяжело. И она говорит: «А вы, Коля, были бы пара, и тебе намного было бы легче отбывать срок. Она же, Коля, начальником работает хорошей организации». Тут я перебил Дусю и спросил, каким начальником? Она сказала, начальником планового отдела. Она кулеобразована и разбирается в бухгалтерских вопросах. Но я сказал, Дуся, она за меня никогда не пойдет. Почему, Николай? Я сказал, что я неграмотный, читать меня Бог научил. Я в школе учился всего 2 месяца. А Дуся говорит, нет, Коля, у нас у христиан так не бывает. На это Бог не смотрит. Я ответил, ну зато человек ищет, где лучше и красивее. Да нет, Коля, ответила Дуся. Мария не такая, она очень добрая женщина. Итак, мы в этом разговоре докапывали картошку. Крас стоял, и мы погрузили на машину эту картошку. Я увез к ним домой, где они жили. Было 7 мешков. Простился и уехал на базу. Но мысли были теперь только о Марии. И с этого дня я почему-то стал охладевать в своих молитвах. Но прилагал усилия и просил, чтобы он все делал, а не человек. Я видел, как человек желал человеку добра. Оно же обращалось во зло, как и случилось со мной. И я обязан написать, что произошло с этим намерением женитьбы. Я как бы старался молчать, но вот брат Миша, который нес служение старшего брата, тоже стал мне предлагать, и я понял, что, наверное, уже все знают. Я сказал Мише, хорошо, я согласен жениться на Марии, но как это сделать? В это время пришел брат Ваня, и разговор продолжался за меня. Но тут Ваня сказал, Николай, ты не можешь жениться на Марии. Я спросил, почему? Он ответил, она была замужем, и муж ее живой, а при живом муже этого делать нельзя, это прелюбодеяние. Но Миша сказал, нет, Ваня, они были в мире, и он ее оставил с ребенком, жил и гулял, а ее призвал Бог, она свободна. Но Ваня сказал, нет, я так не понимаю. Потом Миша мне предложил на выходной поехать в Макинку, там жил брат Саша, епископ, и поговорить с ним. Мы в пятницу на ночь поехали втроем, а в субботу были у епископа Саши. Он узнал уже обо мне. Это был друг Толика Котлярова. И у нас был только этот вопрос. Саша пригласил 4 братьев, и решалось это дело. Братья единодушно были согласны. Помолились за все, поблагодарили Бога, попили чай и на ночь уехали назад. Мария была довольна. Я тоже. Но меня почему-то тревожило Ванино понятие, и я решил поговорить с ним. Когда я вернулся, сразу утром был на собрании. Миша переживал, но я сказал, что все хорошо. Он был рад. Ваня на собрание не пришел. Но когда мы с ним встретились, то он спросил, как съездили. Я сказал, хорошо. Братья все разобрали по писанию, но Ваня стоял на своем. Меня это тревожило. Я ему сказал, Ваня, они же служителя и отвечают за это. Он ответил так. Знаешь, брат, пусть весь епископат будет за эту женитьбу, но я все равно не согласен. И мне пришлось ему с любовью сказать, «Ваня, я думаю, тебе Бог все равно откроет. Я не сомневаюсь, и мы за все поблагодарили Бога и разошлись». Ване оставались считанные дни до конца срока, а у нас с Марией решался вопрос, как лучше сделать или свадьбу, или просто вечер. Провести собрание, потом пусть нас брат сочетает. Миша был согласен и было объявлено на собрании. Когда Ваня уезжал, мне пришлось его провожать на вокзал. И когда мы у брата Миши за все поблагодарили Бога, попросили друг у друга прощения, я взял Ванин чемодан, чтобы идти, но Ваня остановил меня у порога. Я поставил чемодан, зашли в комнату, где только что молились, и Ваня, обращаясь ко мне, сказал, «Николай, я не хочу вести на родину и прошу тебя, прости меня за тот разговор. Я был неправ, и меня Господь вразумил, что я неправ. Ты можешь жениться на Марии». Подошел, обнял меня и сказал, «Я вас благословляю». Я и Миша возрадовались и еще раз поблагодарили Господа, и мы пошли. Нам Бог послал такси, и мы вовремя были на вокзале. Я посадил Ваню в вагон, и мы расстались. Я только сказал, какой наш Бог, и добавил, блажен тот человек, которого вразумляет Бог. Я вернулся к брату Мише, и он был очень рад, что я пришел. Это была суббота. Мы договорились, где провести собрание, и решили у сестры Малии. Она была очень добрая. Когда ей сказали, то она была очень рада. Миша объявил собрание, а также передали братьям в Павлодар, Целиноград, Макинку. Теперь была одна проблема. Это ЗАГС. Этого требовало государство. Но и наши братья такого же убеждения, что должны зарегистрироваться. Я обратился в комендатуру, чтобы взять паспорт, и сказал, для какой цели. Мне его дали на 2 недели. Когда я принес паспорт Марии и отдал, то она сказала, что это все она сделает быстро, так как там у нее подруга работает. Я был, конечно, рад. Но вот прошло уже 3 недели, пошла 4-я, а я не вижу Марию. Спрашиваю сестер, где она? Сказали, уехала по работе. У меня стали требовать паспорт, а я не могу увидеть Марию. Но заметил по Дусе, что она что-то сильно переживает и ничего не говорит. И я решил пойти к ней сам. Когда я пришел, то увидел, что на улице стоит Мария и какой-то мужчина. Он был выпивший, и Мария что-то говорила, но я не подал виду, прошел мимо. Мария меня видела. На следующий день, когда я пришел на собрание, там была и Мария. После собрания я спросил за мой паспорт и за регистрацию. Она смутилась и сказала, «Коля, я забыла». Ну, я сказала, что мне нужен паспорт. Она говорит, пойдем, я дам тебе. И с собой взяла Дусю. Когда я взял паспорт и понес в комендатуру, сатана стал мне внушать. Вот видишь, как над тобой посмеялись. Ты не нужен им. Они смеются над тобой. А ты кланялся им. Она это сделала специально. Ты ей не нужен. Я стал соглашаться с этими мыслями. Не спал всю ночь. Утром уехал на работу, и работа была не по себе. Даже ребята заметили, что что-то не то, но никто ничего не говорил. Я отработал смену и не знал, куда податься, только понимал, ох, как будет тяжело мне все это перенести. Все люди знают, но почему Бог такой? Зачем это нужно? Я же не хотел жениться. Зачем я поехал к этой Дусе помогать копать картошку? Зачем я слушал ее? Со мной было что-то необыкновенное. И опять мысли. Зачем тебе смотреть на все это? Тебе было хорошо в лагере. Если ты уедешь назад, то тебе будет лучше. Я с этим согласился. Никому ничего не говорил в комендатуре, а готовился уехать в лагерь. И там добывать срок 3 года 4 месяца. Ждал только, когда получу получку. Хотя деньги у меня были, но я не хотел оставлять заработанные мной деньги. Уже все было готово. Евангелие я положил в чемодан. Тут раздали получку. Когда получил, это была пятница. Я приехал в общежитие, покушал и на завтра должен был уехать. И лежа на кровати, ко мне пришли мысли. Сегодня у Миши собрание. Я пойду и все им скажу, почему они так сделали. Я был на время. Было 7:30. Подумал, как раз до собрания ходьбы 10 минут. Встал и стал собираться на собрание. Одел костюм, который купил для женитьбы, и пошел. Но дорогой стал бороться с мыслями, которые говорили «не ходи». «Ничего ты не докажешь. Зачем тебе идти на смех и унижаться? Они не поймут это». Но я шел очень медленно, даже уже повернул назад, но почему-то мое желание было все равно идти, и я пошел. Время прошло 1 час, но я шел шаг за шагом, понимал то и другое. В мыслях я все перебирал. Но все стоял вопрос, почему со мной такое получилось? Неужели я такой негодный или просто у меня такая жизнь? Почему мне ни в чем не везет? Может, я сам виновен? И вот дом, где собрание. Но мысли не ходи. Я сел на лавочку и посмотрел на часы. До конца собрания оставалось 30 минут. Я поднялся на 3-й этаж и прислонил ухо к двери. Слушал. Никакого голоса не было слышно. Неужели собрание не здесь? Я опять прислонил ухо к двери и услышал молитву. Я никогда этого не делал, чтобы прислонять ухо к двери и подслушивать, и стал рассуждать. Мне стало стыдно. Почему так я их боюсь? Я взял и нажал кнопку звонка. Через минуту открылась дверь, и я увидел Нюру, Машину жену. Она мне ничего не сказала. Зашла в комнату, где было собрание, и закрыла дверь. Я остался один в проходе и услышал очень громкий смех. Он был для меня необыкновенным, этот мирской смех. На меня сошла сила от Всевышнего. Я встал на колени, поднял руки и славил моего Творца. В этот момент резко открылась дверь, где находились дети Божии. Они увидели меня, упали на колени и стали славить Бога. Какой он добрый! Эта молитва произвела покаяние не только Марии, но и другим, которые мысленно нанесли горе и печаль моему сердцу. Я был очень рад, что Мария принесла правильный плод покаяния. Призналась, что она постеснялась идти в ЗАГС. Там у нее была подруга, а я на фотографии был измученный после 13,5 лет тюрьмы. Мое лицо не соответствовало ее красоте. Но Бог смотрел на мое сердце. Я простил всем и даже поцеловал пожилых сестер, как матерей, особенно Малию, которая согласилась, чтобы у меня был этот земной брак брата и сестры. Я потом все рассказывал, как сатана хотел меня погубить. Но мне была дана сила моего могущественного Иисуса Христа. Я шел и боролся, но победа была Божья. Он и сегодня тот же. Я нисколько не могу сомневаться. Он победил. Все им стоит и движется, видимое и невидимое. Особенно был рад Миша Божьей милости. Он говорил: «Я, братик, очень просил Иисуса, пребывал в посте, и Господь дал тебе победу. Он, Бог, живой и в дальнейшем даст еще лучше». Это чудо Божие облетело многие церкви, и все благодарили Бога. Я продолжал теперь в радости служить Богу, и на работе Господь дал многое свидетельствовать, в основном как на базе, так и на цемзаводе. Меня знали, что я богомол, хотя в лицо не говорили, но слышал: вот богомол идет. Я был сильно рад и благодарил Бога, что Он показывал меня людям. Я продолжал честно работать, и выработка плана была повышена. Но я не пользовался льготами премии и не обижался на это. Оно было так, должно так и быть. Самое важное – быть с Господом и не давать никакого повода, ищущим повода. Ко мне многие подходили и спрашивали: «Николай, а почему тебе не дают премию?» Я всегда отвечал: «Нет, мне дают». «Но почему тебя мы не видели в списках?» Я сказал: «Ты не можешь видеть, хотя у тебя есть глаза, и некоторые показывали, что я ненормальный». «Да, но я это делал ради Иисуса Христа и знал, Он все отмечает». Работал я на цемзаводе, и вот неожиданно поломался экскаватор, который грузил камень. Погода была дождливая, шофера стояли возле конторы, и я тоже. Достал Евангелие и читал его, лежа в кабине. Но вот неожиданно кто-то постучал в дверку. Я поднялся, открыл дверку машины и увидел, что стоит женщина с бухгалтерии. Она улыбнулась и попросила извинения, что потревожила меня. Я сказал: «Ничего», пригласил ее в кабину. Она не отказалась, села и закрыла дверку. На улице продолжал идти дождь. Я спросил: «Вы, наверное, промокли?» Она ответила: «Ничего». Тогда я спросил: «Чем могу быть вам полезен вместе с машиной?» Она мне сказала: «У меня, Николай, к вам вопрос. Так как сейчас я разговаривала с шоферами, и они на тебя сказали, что ты богомол. И я подумала: неужели ты, такой молодой мужчина, молишься Богу?» И решила уточнить: «Ты меня извини за это». Я сказал: «За это не нужно просить извинения. Я вам отвечу на этот вопрос. Вы правильно слышали. Да, я верю в живого Бога». Она спросила: «А вы видели его?» Я ответил: «Бога никто не может видеть из человеков, но сына его видели многие, и не только евреи, но и другие, кто жил в Иерусалиме, и римские воины, и даже Пилат. Это римский сотник, не поймешь». Она смутилась и сказала: «А я, Николай, очень много прочитала книг, что Бога нет». Меня сильно коснулся Дух Святой, и я ответил: «Какую вы сделали ошибку и провели столько времени над пустотой?» Она спросила: «Как над пустотой?» Я ответил: «Ну, раз нету Бога, зачем о нем писать? Почему вы об этом не подумали? Ведь если у меня нету врагов, зачем тогда готовлю я оружие? Ведь я могу делать что-то полезное». Так и атеисты, которые дали согласие сатане писать и говорить, что нету Бога. Даже открыли институты, университеты, выделили много денег на это, чтобы внушить людям, что Бога нет. Но подумайте, а что делают плохого те, которые верят в Бога? И обратите внимание на безбожников. Я был безбожником, и даже не хочу об этом вам говорить, но ко мне была проявлена милость невидимого Бога, от которого все движется. Посмотрите на все окружающее вас. Разве не видно Творца? Во всем вижу Бога. И потом спросил: «Зина, а вы читали Библию или Евангелие?» Она ответила: «Никогда». «А зачем вы брали против царя царей это оружие?» И спросил: «А желаете почитать?» Она говорит: «Ну, где его взять?» Я взял в руки Евангелие и сказал: «Вот, я вам даю. Когда прочтете, вернете мне. Но прочтите два раза». Она спросила: «Почему два раза?» Я сказал: «Один раз прочитайте, и второй проверите себя и окружающих», и добавил: «Да благословит вас мой Бог». Потом поинтересовался, где она живет и какая у нее семья. Она сказала: «Муж ушел и живет с другой уже 2 года. А она живет с дочкой, которой 4 годика. Я ей сказал: «Вы об этом не печальтесь. Если вы узнаете Бога, а Богу все возможно, Он вашу жизнь сделает радостной, потому что вы Его дочь». И на этом мы расстались. Дождь перестал, и нам сообщили, что экскаватор заработал. Когда я отработал смену, поехал в базу, сдал смену. Потом приехал в общежитие. Смотрю, на столе лежит письмо. Я открыл. В конверте лежала пригласительная открытка на свадьбу в Макинку. Я отпросился на работе на пятницу и сказал Мише, помолившись, уехал. Я всю дорогу рассуждал о Боге, какой Он добрый, не только к тем, кто Его славит, но и к тем,